ИТ РАДИО СВОБОДА. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Социальный форум «Россия-2011», который проходил на этой неделе в Москве, собрал министров, вице-губернаторов, членов общественной палаты и социально ориентированных, как теперь модно говорить, общественных организаций вместе под одной крышей здания московского правительства. То, насколько государство заинтересовалось ресурсом общественных организаций, видно из списка выступающих. Заместитель председателя правительства России Александр Жуков, министр социального развития и здравоохранения Татьяна Голикова, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, министр образования Андрей Фурсенко и многие другие. Задача Министерства здравоохранения и социального развития была в том числе отрекламировать законопроект о социальном обслуживании граждан, который долгое время висел на сайте министерства, но почему-то не вызвал большого интереса, не говоря уже о горячем обсуждении общества. С него и начала свою речь перед журналистами министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Я, пользуясь случаем, спросила, не планирует ли Голикова перебраться из одного министерского кабинета в другой, из которого недавно выносил свои вещи экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Скажите, пожалуйста, вам прочат пост министра финансов. Вы рассматривали это предложение или нет?
Социальный форум, коллеги. Я выступаю как министр здравоохранения и социального развития, исполняющий обязанности министра финансов назначен. Судя по тому, как мы это обсуждали и в рамках «Единой России», и в рамках «Народного фонда», части частного бизнеса в оказании социальных услуг. Вы знаете, что призывы такие, как и от президента, звучали, от премьера звучали, но пока бизнес этой части пассивен.
Кстати, уже в речи перед участниками форума глава Минсоцздрава Татьяна Голикова еще три раза упомянула «Единую Россию» в связке с Народным фронтом. До сих пор столь пристальное внимание к партии власти было министру несвойственно, и о причинах внезапного интереса можно только догадываться. Высокие чиновники, как обычно, рапортовали об успехах. Вице-премьер Александр Жуков напомнил присутствующим про национальные проекты образования и здравоохранения.
Естественная убыль населения сократилась почти в 3,5 раза с момента начала реализации нашего проекта. В отдельные месяцы мы даже наблюдаем прирост, в частности, по последним данным за август этого года. И впервые в новейшей истории нам удалось, в новейшей истории России, нам удалось стабилизировать численность населения. Особое внимание хочу обратить на показатель ожидаемой продолжительности жизни. За время реализации проекта он вырос почти на 3,5 года и составил сейчас 69 лет, но задача состоит в том, чтобы в ближайшее время довести до 70 лет среднюю продолжительность жизни в России. Начиная с этого года, государство приступило к реализации двух новых масштабных проектов. Около 620 миллиардов рублей за 2 года выделено в целях реализации региональных программ модернизации здравоохранения. Они призваны обеспечить повышение качества и доступности медицинской помощи. Будет закуплено современное медицинское оборудование практически для всех поликлиник, больниц. Будут отремонтированы, приведены в порядок ключевые для регионов медицинские учреждения. Повышению качества медицинской помощи также будет способствовать и запланированное внедрение современных информационных систем здравоохранения, в том числе и развитие телемедицины. Учреждения здравоохранения должны начать реально работать по современным стандартам оказания медицинской помощи, привлечь квалифицированных специалистов и, конечно, обеспечить рост заработной платы медицинских работников, в том числе и заработной платы врачей-специалистов в поликлиниках. Также введена в действие новая масштабная программа модернизации образовательных систем регионов. На ее реализацию государством выделено 120 миллиардов рублей на 3 года. И уже в этом году в школах России в рамках программы будут проведены мероприятия по приобретению и установке нового учебно-лабораторного, компьютерного, спортивного, медицинского оборудования. Будет увеличена пропускная способность и оплата интернет-трафика, пополнены библиотечные фонды, приобретены школьные автобусы новые, повышена квалификация педагогических работников. Ну и, конечно же, первостепенное внимание уделяется повышению заработной платы учителей, которая должна быть доведена до среднего уровня по экономике в каждом регионе. На наш взгляд, очень важно, что не только правительство пытается сверху как-то решить эти вопросы, но и люди сами организуются для решения важнейших социальных проблем. Я думаю, что именно здесь будут обсуждаться вот эти новые подходы в реализации социальной политики. Общественно-государственное партнерство, частно-государственное партнерство, взаимодействие для решения важнейших задач.
Министерство социального развития и здравоохранения апеллирует похожими суммами. На развитие материально-технической базы социальных учреждений в 2011 году министерство получит свыше 135 миллиардов рублей. Министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова.
Не могу не сказать о лекарственном обеспечении, поскольку тема достаточно, я имею в виду льготников, тема достаточно остро всегда обсуждается. Вы знаете, что полномочия по обеспечению льготников реализуют регионы Российской Федерации, но где-то все выглядит достаточно прилично, где-то есть проблемы, где-то есть отсроченные рецепты. И я, не называя сегодня регионов, просто хочу вам сказать общую картинку по 2011 году. Она выглядит таким образом. На субвенции регионам, которые идут на лекарственное обеспечение, сегодня в бюджете предусмотрено чуть больше 40 с небольшим миллиардов рублей. В рамках поправок, которые сейчас будут приниматься, будет выделено еще дополнительно 2,3 миллиарда рублей. Это двухмесячная потребность для того, чтобы вы, уважаемые коллеги, могли обеспечить бесперебойное вступление в 2012 год, чтобы не было таких сбоев, которые мы наблюдаем в ряде регионов, несмотря на заблаговременное выделение соответствующих денежных средств. Я убедительно обращаюсь к вам с необходимостью проводить заранее, заблаговременно все конкурсные процедуры. И в этой части я хочу вам сказать следующее. Помимо обеспечения льготников на цели, которых выделяется почти 43, будет выделено в 2011 году 43 миллиарда рублей, и обратить внимание регионов и всех тех, кто часто рассуждает по этой теме, экспертов. Не так давно было сказано, что норматив там на одного льготника там растет там на 6%, в следующем году это 604 рубля там и так далее. Уважаемые коллеги, не 604 рубля, а почти 1000 рублей. Это, видимо, какие-то ошибочные ваши предположения, потому что складывается эта цифра из двух составляющих, и федеральный бюджет финансирует это по двум направлениям. Не считая тех денежных средств, которые вы сами непосредственно в это вкладываете. Еще одна тема. Это тема, семь нозологий. На это тоже выделяются достаточно существенные средства. В этом году это 47 миллиардов рублей. И в общей сложности, как вы видите, цифры, в общем, достаточно приличные. Почти 100 миллиардов рублей выделяется из федерального бюджета на лекарственное обеспечение. Очевидно, что новая социальная политика в России – это дело, которое невозможно сделать достаточно быстро. Это усилия всего общества, это усилия всех его представителей для того, чтобы те решения, которые будут приниматься на государственном уровне, имели свою эффективность прежде всего для тех, для кого мы это делаем.
На социальном форуме не раз прозвучали слова про новые подходы и новую социальную политику государства. Правда, в чем именно заключается новаторство, не все участники форума поняли. Как следовало из их вопросов министру Голиковой.
Все перечисленные направления новой социальной политики, за исключением выпуска лекарств и медицинского оборудования, были отражены в предвыборной программе партии «Единая Россия» в 2003 году. Почему эти направления социальной политики называются новыми и где гарантия, что на этот раз все будет реализовано?
Так и из их разговоров в кулуарах. Например, вот что говорит Алан Хасиев, председатель экологического движения АКА.
Чиновничьи игры. На самом деле мы сегодня наблюдаем чиновничьи игры. К сожалению большому, серьезный проект, они, конечно же, здесь не представлены.
Где здесь? На социальном форуме?
И на социальном форуме. Вот. Дело в том, что Голикова потрясает своим невежеством. Все вопросы, которые она поднимает, называет новая социальная политика, эти социальные вопросы должны были решаться уже в течение прошедших 10 лет. ни один из этих вопросов не решен. Более того, ситуация усугубляется. И они говорят, что повысилась будто бы, значит, численность населения. Это идет легализация таджиков. Социальный вопрос так не решается. Очень безграмотно и бездарно. Тем более, что мы просто профессионально занимаемся этим вопросом и знаем, что здесь нужны принципиально другие решения. Но ключевая тема именно для России – это тема коррупции. Победим коррупцию, все остальные проблемы будут решать намного проще и быстрее.
Представители общественных организаций, да и сами организаторы социального форума из общественной палаты не скрывали, что проблем в социальной сфере огромное количество. Социальную политику необходимо срочно менять, потому как она неэффективна, говорит Елена Николаева, член общественной палаты и организатор социального форума России.
Пора по-новому ставить задачи в социальной политике. На сегодняшний момент мы заявляем, что наша Россия является по конституции социальным государством. Но, к сожалению, социальная сфера во многом досталась нам еще наследие от советского прошлого и с 50-х годов прошлого столетия, к сожалению, не реформировалось. Что мы можем сказать? Конечно же, мы наблюдаем отсутствие современных подходов, современных технологий. Привело к тому, что расходы на социальную сферу подчас на самом деле очень высокие. По недавним исследованиям во Франции, совокупные вложения в социальную сферу со стороны Российской Федерации являются одним из самых высоких показателей в мире. Если же мы говорим об эффективности этих расходов и о том, какая отдача и удовлетворенность населения теми социальными услугами, честно говоря, здесь мы, к сожалению, находимся на одном из последних мест. У вас в раздаточном материале есть соответствующее социологическое исследование, которое предоставило ВЦИОМ. К сожалению, оно подтверждает мои слова, и по самым разным категориям, и во всех сферах вот это негативное отношение гражданского общества к этой сфере приводит к тому, что мы должны очень серьезно и честно сегодня поговорить, как сделать социальную сферу максимально эффективной. Какие проблемы? Это устаревшие методы технологии, низкая эффективность бюджетных расходов, в ряде регионов низкое качество оказываемых услуг, негативный бизнес-климат и отсутствие мотивации бизнеса идти в социальную сферу, что на самом деле является очень серьезной точкой роста для развития социальной сферы. Достаточно низкая квалификация персонала и отсутствие мотивации к развитию самого персонала. Это все приводит к тому, что вот это закостенелось и делает нашу социальную сферу, к сожалению, неэффективной.
Возникает логичный вопрос, который я и задала организатору социального форума Елене Николаевой.
Как так получается? Вот денег все больше и больше государство, да, вкладывает, а жить становится все хуже и хуже, неудовлетворенность населения растет.
Это говорят все исследования, и, к сожалению, основная проблема состоит в том, что средства, которые вкладывали в социальную сферу, до сих пор не всегда анализировались с точки зрения эффективности их вложений. Именно об этом, когда мы говорим о социальной модернизации и об общественно-государственном партнерстве с точки зрения оценки эффективности вложений, мы и говорим, что надо проанализировать те проекты, те направления деятельности и, может быть, что-то подкорректировать, дать возможность включиться конкурентному компоненту, уйти от монополии государства в этой сфере, что повысит эффективность. Именно поэтому мы считаем, что деятельность сегодняшнего форума и те конкретные практические рекомендации дадут возможность улучшить ситуацию и сделать адекватную оценку не только по вложениям, но и по конкретному повышению жизненного уровня граждан Российской Федерации.
А что значит уйти от монополии государства? Это значит, что он часть каких-то своих полномочий передаст общественным организациям?
Дело в том, что на сегодняшний момент, например, например, в оказании социальных услуг прописано, что это может сделать только государство путем своих социальных служб. На мой взгляд и на взгляд большого количества экспертов, государство должно гарантировать выполнение функции, а не обязательно само выполнять эту функцию. Оно должно описывать стандарты этой функции, контролировать качество. А когда оно само в себе прописывает правила, само выполняет, как вы понимаете, чаще всего эффективности речь не идет. Сейчас, когда ставится вопрос о возможности участия некоммерческих организаций, бизнеса в этой части, если это возможно, и тогда государство должно взять на себя только контролирующие функции и функции регулятора. Мне кажется, это главный путь по повышению эффективности в социальной сфере.
А приведите конкретный пример по передаче функций. Вот как это может быть?
Ну вот смотрите, при оказании, например, социальных услуг у нас вполне может, например, заниматься этим некоммерческие организации. То есть на конкурсной основе объявляется соответствующее предложение, что нужно оказывать в таком-то объеме такие социальные услуги. И лучшая организация, которая прошла соответствующую предквалификацию, доказала свой профессионализм, квалификацию и возможность работать в данном направлении, готова оказывать данные услуги. Но если они еще привлекут с собой дополнительные ресурсы, например, от благотворителей, от некоммерческих организаций, от волонтерских организаций, и тогда спектр услуг становится более объемным и более эффективным.
То есть они должны собственным финансированием приходить?
Да не обязательно финансированием, просто даже добровольческой работой подчас. Это не обязательно. обязательно деньги. Вы поймите, работа с гражданами – это не всегда деньги и не только деньги, а скорее это люди и отношения людей. А вот отношения людей за деньги не купишь.
Напомню, что я беседовала с Еленой Николаевой, членом Общественной палаты и организатором Социального форума России. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Итак, рядом со мной в студии директор Агентства социальной информации, член Общественной палаты России Елена Тополева. Елена, вы тоже были участником Социального форума «Россия-2011». И вот такой у меня вопрос. Немного зная наше государство, в котором живу, у меня сразу возникли такие нехорошие мысли. Опровергните их, если сможете. Ведь неспроста же чиновники такого высокого ранга заинтересовались общественно-государственным партнерством. Вот зачем это нужно? А не переложат ли они на плечи общественных организаций всю тяжесть социального бремени, заставив их работать вместо себя, то есть не вместе с государством, как, собственно говоря, заявляется с высоких трибун, а вместо?
Хороший вопрос. Я хочу сказать, что этот социальный форум не впервые проводится, и разница в том числе состоит в том, что до этого такое количество высокопоставленных чиновников на этот форум не являлось.
Вот именно.
Хотя их активно приглашали, звали. Ну, одна из причин, она лежит на поверхности, это то, что у нас выборы тут на подходе, смена правительства и так далее. Поэтому, естественно, сейчас все заинтересованы в подтверждении своих возможностей, в рейтинге и прочее. Поэтому одна из причин, я думаю, в этом. Кроме того, форум, в общем-то, уже стал, ну, таким статусным каким-то мероприятием, кто себя зарекомендовал, это вторая причина, почему они пришли. Вот. Но есть еще один момент, который тоже нельзя сбрасывать со счетов. То есть, действительно, все больше людей на разных государственных постах понимают, что государство в одиночку не справится. Вот. Просто с тем огромным бременем, гнетом социальных проблем реально справиться очень сложно государству одному. Переложит ли оно это бремя на общественные организации? Ну, я думаю, что оно не рискнет это сделать, потому что люди у нас по-прежнему привыкли и долго, я думаю, еще будут в той же парадигме мыслить. То есть за все как бы спрашивать только с государства. И что даже если, например, представить себе такую фантастическую картину, что государство у нас сейчас возьмет аутсорсить и начнет социальные услуги, вот, и скажут НКО, типа, все вам отдаем, вот вам мешок денег, оказывайте социальные услуги людям. Вот, то, а потом люди, например, прибегут и камнями кидаться не в НКО, если им услуги эти не понравятся, а в государство, в чиновников, в министерство. Поэтому я думаю, что на такой риск они точно не пойдут.
Но тут еще другой риск. Зачем они тогда будут, эти чиновники,
нужны? Вот я думаю,
нужны,
что гораздо риск гораздо более высокий того, что как бы это все вот на словах не оставалось. Потому что вот это делегирование полномочий, сейчас об этом уже только ленивый не говорит, но чтобы перейти от слов к делу, в общем, нужно пройти определенный путь. Кроме того, и это, конечно, я вот подписываюсь полностью, что действительно нужно социальную сферу эту демонополизировать, что нужно действительно привлекать, и причем не только НКО, но и бизнес к оказанию социальных услуг населению. Но для этого, для того, чтобы им это доверить, нужно как бы эту сферу подрастить еще до определенного уровня. Потому что сейчас у нас просто у нас есть прекрасные некоммерческие организации. Но, во-первых, они очень как бы неравномерно рассредоточены в разных сферах. Например, у нас есть очень много хороших организаций, которые помогают детям, и просто очень мало организаций, которые работают с пожилыми людьми, ну, к примеру. Да? И так вот во многих секторах, то есть это еще все по-разному.
Если сейчас, например, в регионах
и в регионах абсолютно неравномерно. Если сейчас скажут, все типа, с завтрашнего дня все у нас услуги пожилым будут оказывать НКО, а их нет просто. И некому передать эти полномочия. Поэтому сначала тогда нужно вырастить этого контрагента, его нужно обучить, его нужно ему профессионализм, там как-то поднять его уровень профессиональный, ему нужно как-то его сертифицировать, лицензировать для того, чтобы он мог эти услуги оказывать. И только после этого уже можно передавать полностью полномочия.
Но тогда тут другая опасность существует. А не будет ли государство передавать полномочия так называемым карманным общественным организациям?
Ну, тут вот на форуме, кстати, об этом говорилось, и все время об этом говорится, что за всеми этими программами, вот в частности программ поддержки социально ориентированных НКО, должен быть жесткий общественный контроль. Тут только есть одна защита от этого. Это действительно максимальная прозрачность этой программы, подотчетность и общественный контроль. Есть такая, и такой риск есть у нас, к сожалению, что говорить. Есть такая проблема. Скажите, Министерство социального развития и здравоохранения там отчиталось, что оно делает в социальной сфере. Там заместитель председателя правительства Жуков тоже отчитался, сколько было государством профинансировано, каких проектов в социальной сфере, и сколько планируется дальше профинансировать. И, собственно говоря, это вопрос, который возник у меня. Денег тратится государством все больше и больше на социальную сферу, а эффект все меньше и меньше. То есть становится все хуже и хуже, и люди недовольны той ситуацией, которая складывается в социальной сфере. Что это, откуда такой парадокс?
Ну, нет одной единственной причины, почему так происходит. Это целый ряд причин, но в том числе коррупция. Она, к сожалению, ее никто не отменил пока у нас в России. И в социальной сфере она точно так же присутствует, как и в любой другой. К сожалению, знаем примеры, когда деньги тратятся совершенно не по назначению, расходятся по карманам чиновников. Кроме того, для того, чтобы инвестировать грамотно в социальную сферу, нужно этот процесс делать профессионально. То есть нельзя инвестировать в какую-то поляну, которую ты досконально не изучил. Как оно воспримет эти инвестиции, какие могут быть побочные эффекты, какие риски могут быть, а потом уже принимая решение. Вот, возможно, прежде чем инвестировать, нужно узнать, как население относится к этим возможным инвестициям. Потому что тоже ведь иногда какие-то вещи, вот, которые кажутся власти, например, очевидными, почему-то вдруг неожиданно для этой власти воспринимаются населением в штыки. Но это значит, что просто государство не затруднилось выяснить заранее, а что думают люди-то по этому поводу. Вот, предположим, там, я не знаю, власть решила им бассейн построить в каком-то микрорайоне, да, а людям построили, а никто туда не ходит, потому что у людей поликлиники нормальные нет, например, и у них там просто люди болеют постоянно из-за того, что им лечиться негде, и в бассейн ходить некому просто. Ну, вот условно говоря, да. То есть сначала, к сожалению, вот такого по-прежнему у нас очень много еще. То есть нужно вот еще раз я говорю, очень профессионально к самому процессу этих социальных инвестиций относиться.
Я напоминаю, что я беседовала с директором Агентства социальной информации, членом Общественной палаты России Еленой Топлевой. Напомню, что на этой неделе в Москве проходил социальный форум «Россия-2011». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Полиция разогнала несанкционированное шествие националистов в центре Москвы. Несколько человек задержаны. В Москве сегодня оппозиция провела шествие и митинг против социальной политики правительства. Несколько сот человек пришли сегодня на митинг в защиту исторического центра Москвы, приуроченной годовщине вступления в должность нового мэра столицы Сергея Собянина. Более 20 жителей города Братск Иркутской области подозреваются в поджоге лесов. В отношении двух из них возбуждены уголовные дела. В Кении береговая охрана перехватила вооруженную группу, похитившую утром в субботу 66-летнюю гражданку Франции. Как сообщает министр туризма страны, бой продолжается до сих пор. Корабли береговой охраны окружили лодку похитителей. В Одессе сегодня в ходе спецоперации застрелены трое подозреваемых в убийстве двух украинских милиционеров. В Минске ненадолго был задержан председатель Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько. В центре Еревана сотни сторонников армянской оппозиции второй день проводят акцию протеста, которая, как ожидается, продлится в течение недели. Основные требования – досрочные президентские и парламентские выборы. В Цхинвале задержаны 5 человек, участвовавших во вчерашних беспорядках у здания Центральной избирательной комиссии Южной Осетии. В Афганистане силы под командованием НАТО захватили одного из главных командующих боевиками группировки Хакани Хаджи Малихана. Сирийские активисты сообщают, что правительственные войска вступили в город Аль-Растан. В городе идут бои.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Бенефициары и упыри об особенностях заказных дел против бизнесменов в России говорили на этой неделе в общественном центре имени Сахарова. Присутствовал на дискуссии и Алексей Козлов. Всего несколько дней назад, как освободившийся из тюрьмы по решению Верховного суда России. Бизнесмена Козлова осудили на 5 лет лишения свободы за мошенничество. Его жена, журналистка Ольга Романова, все эти годы боролась за его освобождение. И вот ее муж на свободе, а дело направлено на новое рассмотрение. Но иллюзий никто из них не питает. Все понимают, что борьба будет долгой и тяжелой. Ведь борются и против заказчика, и против системы. Слово Алексею Козлову.
Почему вообще появляются заказные сертифицированные власти? Дело в том, что когда коммерческие интересы не могут быть решены в процессе арбитражного судопроизводства, то есть в процессе этого арбитражного процесса, возникает две развилки. Либо, как в 90-х, конкурента устранить, либо у него все-таки этот актив отобрать. Как правило, сейчас происходит движение именно вот по второму пути, потому что заказные убийства, да, они не могут привести к отъему конкретной собственности. Уголовные дела всегда возникают по инициативе бенефициара, то есть заинтересованного бизнесмена в отъеме конкретного актива. И следствие в данном случае является лишь инструментом. Заказчик всегда формулирует задачу очень четко. Нужен такой-то пакет акций. Нужно это здание и так далее. Причем, как я уже сказал, поскольку данные вопросы не могут быть решены в рамках закона в арбитраже, необходимо фальсифицировать какие-то бумаги. Необходимо подводить вашу коммерческую деятельность под уголовную статью для того, чтобы человека сначала арестовать, таким образом лишив его способа защищаться, и после этого спокойно осадить. Я могу вкратце рассказать о своем деле на примере этого, показать, как это происходит. В рамках моего дела произошел захват фактически моей компании именно по средствам возбуждения уголовного дела. Я приобрел пакет акций по рыночной цене, оплатил за него 30 миллионов рублей при оценочной стоимости 28, но правоохранительные органы посчитали, что директор компании, которая мне этот актив продавал, он уже ушел в отставку, он не имел полномочий, соответственно, это был мошеннический такой трюк. В качестве доказательства была предоставлена ксерокопия заявления директора об отставке, которую суд и следствие приняли за подтверждение факта моей виновности. Да? Оригинал этой бумаги, по мнению правоохранительных органов и по информации, которую предоставляли представители так называемой потерпевшей стороны, он находится на британских Виргинских островах. Таким образом, предоставлен быть не может. Вот это первый ключевой момент любого уголовного дела, сфальсифицированное доказательство, которое не может быть опровергнуто путем предоставления оригинала. И здесь уже фактически решает прокурор и судья, принимать эту бумагу или нет. Логически предположить, что ксерокопия не может являться подтверждением каких-либо действий. Но судьи Московского городского суда в моем приговоре, да, они указали следующее, что ксерокопия, цитирую дословно, обладает всеми признаками документа. И вот спорить с данной формулировкой, ее опровергать, я просто вот не имею возможности. В данном случае Верховный суд в определении на первом месте указал, что ксерокопия не может являться подтверждением каких-либо действий. Да? Соответственно, самый первый показанный пункт – это фальсификация. Второй пункт – это арест заинтересованного человека. Для чего арест нужен? Во-первых, помещая человека в тюрьму в абсолютно варварские, нечеловеческие условия, он начинает бороться, прежде всего, за свою жизнь, за бытовые условия. Потому что о каком деле можно думать, когда переполнены камеры, полная антисанитария. Я могу привести вот такой элементарный пример. В камере, где я сидел, в 30-градусную жару, мусор у нас выносили раз в неделю, ну, к примеру, так сказать. И о каком ином вопросе, кроме как организации бытовых условий, да, вот можно думать. Или второй пример. В декабре у нас в камере до сих пор не вставили окна, стекла, да, и рамы. То есть, соответственно, вот температура на улице, она была круглосуточной температурой камеры. Такая вот история. Поэтому вторая цель – это поместить человека в подобные условия и начать с ним торговаться. Ко мне приезжали исследователи без адвоката. Ко мне приезжали оперативные сотрудники МВД. Со мной общались представители Бухгутырского централа, угрожая тем, что мне создадут еще более плохие условия.
Откуда пошла подобная практика заказных дел, рассуждает Елена Панфилова, глава антикоррупционного центра Transparency International в России. И приходит к выводу, что заказные дела – это следствие построения вертикали власти в нулевые годы. Именно тогда, по ее мнению, возникла негласная договоренность правоохранителей с властью. Они ей верно служат за мизерную зарплату, а власть, в свою очередь, закрывает глаза на их дополнительные заработки, сверхдоходы, считая это компенсацией за их службу.
Что мы имеем сегодня? На месте одних олигархов выросли другие, пострашнее будут. Терроризмом отнюдь все не успокоилось. Уличная преступность, ну, может быть, снизилась, но приобрела совсем другие черты. Но при этом правоохранители свято уверены, и мы с ними разговариваем, свято уверены, что вот все, что экстра, да, помимо зарплаты, это действительно их. И следователи так считают, и простой милиционер так считает, и судья так считает, и кто угодно так считает, что это, что они просто, ну как, ну само собой разумеется, что у них есть дополнительный доход от какой-то иной деятельности. И вот это их ментальное перерождение, мне кажется, будет пострашнее любого другого. Они же говорят, на зарплату же не прожить, соответственно, нужны другие доходы. А доходы хочется иметь как условно верхне-среднего класса. И поскольку ни разу не было дадено по рукам в течение там, 12 лет за этот дополнительный доход, сначала чуть-чуть хочется, сначала девятка, потом Toyota, потом Пошканен, а общность человеческая не знает границ. И я уверена, что в глубине всей этой истории лежит вот эта вот неприструненная и выпущенная на волю алчность. Алчность, которой дали институциональное место. Если мы говорим про заказчиков и заказные дела в целом, мы с вами с ужасом обнаружим, что заказных дел очень много не только в уголовном производстве. Кому-то выдвинули налоговые претензии, подали в суд, чего хотели там, денег хотели. И ровно так же предлагали откупиться, и тогда не будет никакого дела. И наверняка у всех у вас есть знакомые из компании, которые рассказывают, пришла налоговая проверка, сразу объявили, сколько найдут. И предложили обсудить это дело. Здесь очень важно четко доносить до общества, что это действительно может случиться с каждым. К сожалению, в обществе складывается представление о том, что это вот с богатыми случается. Но у них же есть что отнять. Ну вот у них там отнимают. Вот эти все заказные дела, это против богатых. Наша статистика показывает, что это может случиться с каждым. Квартира каждого, дача каждого, машина каждого, завтра может понравиться какому-то упырю с возможностями.
Беседую с Еленой Панфиловой.
Таких дел тысячи и, к сожалению, десятки тысяч. Вся эта огромная система фальсифицирования дел с целью, скажем так, рейдерских захватов, отъема собственности, она реально существует. И победа пока вот одна из этих десятков тысяч. И беседа, наверное, пойдет сегодня в первую очередь о том, что дальше. То есть мы все очень рады за Алексея и за Ольгу. И мы, наверное, еще долго будем радоваться. И Алексею ужасно приятно говорить, как мы рады вас видеть, потому что это действительно имеет не такой наш московский бытовой смысл, а вот видеть. Но, мне кажется, и сам Алексей, и Ольга понимают, и мы это понимаем, что, в общем, нельзя совершенно останавливаться. Надо двигаться дальше, потому что упыри, которые стоят за делом Козлова, стоят за многими другими делами. И задача сегодняшней дискуссии – попытаться понять, что с этими упырями делать.
Ну вот смотрите, с одной стороны, Верховный суд отменил приговор Мосгорсуда, что само по себе уже, наверное, событие, прецедент, нет? С другой стороны, все-таки тысячи дел, результаты которых не такие. В чем тут заслуга Ольги Романовой? В том, что она вот так боролась за мужа последовательно. В чем-то другом? И что дальше вы смотрите больше с оптимизмом или с пессимизмом на события?
Я думаю, это комбинация причин. Это и то, что Ольга, конечно, совершила женский подвиг. Причем у нее ведь не сразу получилось. Мало кто теперь помнит, что в первый год все, в общем, так, в общем, слушали, но прямо, скажем, ничего особенно не происходило по этому вопросу. Где-то на второй год, уже когда Алексей отправился отбывать срок наказания, как-то стали прислушиваться, более внимательно вникать, и ей удалось поднять эту волну. И не только общественную, но и людей влиятельных, которые, в общем, могут сложить 2 и 2 и получить 4, увидеть, что это действительно бред собачий, все это дело. Плюс к этому, конечно, известные всем трения между Верховным судом и Московским городским судом. Тут явно сыграли свою роль. И в-третьих, мне кажется, то, что те люди, которые заказали это дело в свое время, сделали это крайне неаккуратно. И вот это все сошлось воедино в этом деле и дало тот результат, который дало. Не всем так повезло. И боюсь, что немногим так повезет с женой или с мужем. Хотя вот сейчас, глядя на собрание вот этого движения «Русь сидящая», которое Оля придумала, в общем, там прекрасные родственники, мамы, папы, мужья, жены, дети, которые бьются. Другое дело, что они не Ольги Романовы, у них нет доступа к микрофону, к перу и так далее. Наша задача вот как раз им помочь.
Вы же еще и член Совета президентского по правам человека. Что же не занимались этим делом?
Нет, почему? У нас есть такая рабочая группа, которая называется по резонансным делам. И, как вы знаете, мы занимались делом Магнитского. И параллельно у нас идет экспертиза дела Ходорковского. Честно говоря, мы следили за делом Козлова. Но экспертиза не требовалась, просто потому что к тому моменту уже снова находилась на судах на пересмотре, а мы не лезем туда, где нет окончательного решения, по большому счету. В случае с Магнитским, пожалуй, тут исключение. Вот в случае с Ходорковским мы ждали окончательного вступления приговора в силу, а в случае с Магнитским, поскольку человек скончался, никакого дела и нет, то есть мы этим занимались. Но дело Козлова, безусловно, мы держали под контролем, упоминали на встречах, непосредственно с президентом. То есть нет. То есть все было под контролем.
А почему ждали судебного обязательного приговора? Человек же может несколько лет сидеть в ожидании этого самого приговора.
Насколько я понимаю, речь шла не о приговоре, речь шла о решении суда, о пересмотре.
Кассацию, то есть?
Да, кассацию. Ну, во-первых, летние новости о первом решении, о первом заключении Верховного суда, как бы в тот момент показалось, что все уже, чего тут уже, Оказалось, что Мосгорсуд не так прост. Ну, а дальше уже было понятно, что надо просто ждать решения Верховного суда, потому что они тут могли сделать больше, чем даже мы. Не хотелось давить, не хотелось лизать. Иногда это надо оставить им, чтобы, не хочу сказать, не вспугнуть удачу, но чтобы оно все прошло так, как должно пройти.
И все-таки в будущем вроде ходят слухи о том, что подобные дела, связанные с бизнесом, закрытыми станут, нет?
Нет, речь идет не об этом. Речь идет только о том, что из приговоров к оглашению будет изъята мотивировочная часть. Больше там ничего не меняется.
То есть непонятно будет, за что осудили?
Но это будет вступит только обязательство, как верно написала Ольга Романова, для самих судов. То есть судья как это следует из этого проекта, будет оглашать вступительную часть и заключительную часть, мотивировочную, не будет оглашаться, потому что по экономическим спорам якобы там много коммерческой тайны, и кто еще, бог знает еще чего.
Не дай бог, что гостайна
обнаружится. Но этот закон абсолютно не препятствует оглашению мотивировочной части самим подсудимым или осужденным, адвокатам, членам семьи. То есть, на самом деле, это какая-то очень глупая инициатива, совершенно непонятно, на что направленная, потому что ровным счетом ни на какие вот заявленные цели она не работает.
Бизнесменов будут дальше в таком же режиме, ритме сажать?
Вы знаете, человеческая общность не знает границ. Я исхожу из того, что все это отнюдь не политика, а алчность, и политика здесь на службе алчности. То есть политика – это такая дымовая завеса, чтобы прикрыть обычные хапужничества.
А алчность в чем тут выражается?
Ну как, ну вот кто-то хочет отнять бизнес у Козлова, кто-то хочет отнять квартиру у кого-нибудь здесь присутствующих. У нас в моей приемной было недавно дело против человека, сфальсифицировали дело просто потому, что дачу, обычную дачу, 6 соток и дом, кому-то захотелось. И сфальсифицировали дело, и прямо намекали, что ничего дела не будет, отдай дачу. И, понимаете, там же алчность же бывает разная. Нам кажется, что они там только про миллионы. Нет, а там есть и вот вполне пара рядовых оборотней в погонах вполне могут устроить кошмар вот такой же обычному человеку за какой-то кусок собственности, который вдруг почему-то приглянулся.
А что же суды?
А суды, к сожалению, у нас так плотно встроились в систему, к сожалению, правоохранительную. Если вы посмотрите на самом деле на публикации про все это наше дело, вы заметите, что суды, которые третья власть, которые отдельная ветвь, у нас упоминается через запятую полиция, следствие, суд. Как будто они с ними связаны. И это лингвистическая как будто бы ошибка, такая синтаксическая, что нельзя тут ставить запятую, она уже давно в жизни, давно нет соревновательного процесса, давно нет такого, чтобы судья вдруг в каком-то особенно резонансном деле как выскочит и скажет: нет, обвинение, все это полная ерунда. Ну, вспомните, вот попытайтесь вспомнить хоть одно дело, где суд не стал на сторону обвинения. Нету этого.
0,8% по данным независимого экспертно-правового совета Умары Поляковой было, насколько я помню.
Ну да, но это включает и всякие там уголовку, всякую вот эту. А мы говорим про вот дела, связанные с переделом собственности, там просто... И трудно, так говорить, занесли их, уговорили, сами их запугали, ведь можно зашантажировать до смерти, у всех там семьи и так далее. Причины не суть важны. Важно то, что нет суда. Беда.
Публичность – главное оружие против подобного рода заказных дел и злоупотребления правоохранителей и судебной власти. Так считают и Елена Панфилова, и Алексей Козлов. А еще говорят, что в одиночку бороться с системой тяжело. За время своего пребывания в тюрьме Алексей встретил ни одного и ни двух людей, сидящих по очень похожим делам. Только они не могли так громко и так открыто донести информацию о своих делах до общества. Поэтому Козлов уже нашел на свободе таких же, как и он, пострадавших бизнесменов, и теперь планирует объединить усилия для защиты прав осужденных предпринимателей. Я продолжу тему после краткого напоминания. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Вот и в комиссию по правам человека при губернаторе Ивановской области за защитой своих прав обращаются в основном заключенные, жалуются на неправосудные приговоры. Только отменить приговор правозащитники не могут, поэтому так важно донести через профильные организации, движения, проекты то, что происходит за закрытыми дверями судебных кабинетов и тюрем. А чем занимаются в комиссиях по правам человека, расскажет Людмила Алексеева.
Ивановская область – дотационный район в европейской части нашей страны. Бедность большой части населения, безработица, пропасть между властью и гражданами – все как и в других таких же регионах. О ежедневной работе правозащитника в Ивановской области расскажет Сергей Владимирович Вальков. Он много лет возглавляет Ивановское областное общество прав человека. Много лет был депутатом областного и городского законодательства законодательных собраний. Сейчас является секретарем комиссии по правам человека при губернаторе Ивановской области. Сергей, с какими жалобами чаще всего обращаются в комиссию?
Обращаются в основном заключенные. Пишут на несправедливые, незаконные приговоры. Кто-то пишет, он просто невиновный, кто-то, что там его неправильно судили, неправильно там следствие велось с нарушениями, все это проходило. Но мы же не можем отменить приговор суда. То есть вот это большинство жалоб мы фактически, ну, ничего не можем сделать. А по другим случаям, там уже, конечно, пытаемся реагировать. Я вот полгода участвовал в уголовном процессе в качестве защитника. Там семья, четверо детей. У девочки появились судороги. Родители сами, конечно, забеспокоились, вызвали скорую. Скорая приехала. Судороги, рассуждает два фельдшера, что делать. Муж там на них прикрикнул. Ну, он такой грубый человек, ну, ничего не скажешь. Работяга, кровельщик, к тому же, когда ты там сидел. Они, значит, вот тут еще ему ругаться, там, типа, материться, значит, вы вызовем милицию. Ну, там, сгоряча там вызывайте. Укол все-таки сделали, но вызвали милицию. И с этого все закрутилось. Короче, кончилось тем, что сначала его лишили родительских прав на четырех детей, а жену все-таки в районном суде ограничили в правах. Обоим приписали им алименты платить, детей, значит, в детдома раскидали.
Они хотят восстановить родительские права?
Конечно, конечно. Я обратился. В областном суде все-таки ко мне прислушались. Я уже там выступил защитником. И матери, по крайней мере, восстановили права. И она все-таки детей-то двоих смогла сразу забрать обратно к себе. Потому что четверых ей уже физически невозможно было в полугода. Там самый младший-то, а старшему было там 6 лет.
Удалось вам повернуть это дело?
Мы отбили там большую часть обвинений. Там вменили, что якобы он сам девочку ударил, что у нее черепно-мозговая травма. Экспертизу какую-то сделали. По словам врача-педиатра, которая была в ссоре с этим обвиняемым, на ней построили обвинение. Богатая история, потому что теща ненавидит и его, да и дочку. И она на следствии там доказывала, что это он ударил, что его надо обязательно посадить, что он страшный человек и так далее. Ну, в общем, дело мерзкое. В суде мальчик все время твердит, что папа его не бил, никого не бил, что все нормально. Ну, что-то он на самом деле там девочку толкнул, там что у нее там синячок был на щечке. И по медицинским показаниям, по экспертизам, которые мы вот просто еще повторные экспертизы там проводили, мы доказали фактически. Прокурор сам снял большую часть обвинения. А то, что дочки там какие-то были травмы, он сам снял, что, ну, нет их. По экспертизам, по двум, фактически нет. Но, тем не менее, ему там вменили, что якобы он истязал самого вот этого мальчика, там бил его, там несколько раз ударил. По показаниям как раз этой тещи.
Чего же, в конце концов, удалось забиться?
Ему дали 3 года 9 месяцев, и он теперь будет сидеть. А мать 4 детьми, вот она 3 сейчас уже все-таки смогла взять, и причем ездит из района в областной центр, чтобы работать, потому что в Иванове зарплата в 2 раза больше, чем там, где она живет, в райцентре. Причем дети-то гиперактивные, поэтому понятно, что они там все время в синяках.
Это часто бывает, что осуждают при отсутствии доказательств вины.
Ну, таких дел, к сожалению, не одно похожих. Где доказательств нет, людей сажают. Вот у нас по области 0,3% только оправдательных приговоров за прошлый год. Ну, по докладу представителя областного суда, то есть совершенно реально, это официальные цифры. Если даже в советское время, с 1934 по 1946 год, в советских судах оправдательных приговоров было от 9,7% до 13,7%. Конечно, тройки расстреляли кого хотели, но когда речь там шла о суде, реально суд там рассматривал, в советский, в то страшное время, 10% и более приговоров было оправдательных, а сейчас у нас 0,3%.
В последнее время ко мне с жалобами все чаще обращаются предприниматели, у которых силовики пытаются отобрать бизнес. А если они отказываются, то их сажают. А у вас есть такие дела?
С этим ко мне не так часто обращаются. Ну, всякие жалобы на то, что там, допустим, вот отберут товар, потом его фактически уничтожат как бы за долги, а на самом деле отбирать на огромные суммы гораздо больше тех долгов, которые там им выставляют, да и то, может, даже незаконно, но неважно, вот такие решения суда. И пока они отбирают, товар там портится, его выбрасывают, и опять человек должен, и опять по новой. Ну, есть такие примеры. Там, ну, самые разные на эту тему действительно есть. Злоупотребление и со стороны судебных приставов, по крайней мере, жалобы такие, и со стороны вот этих следственных органов. И прокуратура там почему-то ничего не видит. У нас всего 3 полигона по сохранению бытовых отходов в области. Так полигон Тополь, который самый лучший, он прямо на краю города находится. И причем всем лицензиям соответствует. У него разрешительные документации даже из Роспотребнадзора российского. Когда проверяли, говорят, до такого комплекта документов вообще по России только у нескольких полигонов найдешь, как у вас. И он единственный, который может сохранять больше 200 видов ядовитых всяких разных, там, плохих, твердых видов отходов. Но он просто делает все как положено по технологии. Проверки всякие делает, экологии, всего воды, грунта, чтобы все соответствовало, там, все у него как положено. Так теперь районная администрация, значит, разрывает с ним договор аренды на этот участок и предписывает освободить его. Он очень нужен городу и области, но, тем не менее, вот они его сейчас притесняют, там по документам так оно и вытекает, чтобы сменить владельца работника.
А как вы в целом можете охарактеризовать ситуацию с соблюдением прав человека в Ивановской области?
У нас не самая плохая ситуация, но сказать, что самое лучшее, я тоже не могу. Нормально мы взаимодействуем и с НК тут, и уполномоченным по правам человека, с УФСИНом, с УВД, ГУВД.
Насколько я понимаю, больше всего вас смущает суд.
Нет, меня смущает многое чего. Но суд меня просто шокирует. Должны быть доказательства, должна быть презумпция невиновности.
А есть у вас независимые средства массовой информации?
Ну, как сказать, ну, сильно-то совсем уж прям так независимых-то нет. Все под властью ходят как-то где-то. Вот какие-то материалы все же пишут, какие-то местные проблемы все-таки вскрывают журналист. Особенно по ЖКХ все-таки можно еще об этом писать и говорить.
А вот такой неформальный вопрос. Занимаюсь изо дня в день вот такими делами. О чем вы мечтаете?
Хотелось бы, чтобы в нашей стране выполнялась Конституция и демократическое государство, а это такое государство, которое своими целями и задачами ставит достижение и соблюдение прав человека. То есть вот если бы такое у нас все было, тогда у нас гораздо меньше будет проблем, гораздо меньше будет нарушений прав человека и гораздо легче будет их предотвращать и работать в этой сфере.
И я об этом мечтаю.
Людмила Алексеева беседовала с секретарем комиссии по правам человека при губернаторе Ивановской области Сергеем Вальковым. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
40 солдат больны.
В списке, одобренном на предвыборном съезде «Единой России», 600 кандидатов, распределенных по
Хотим освобождения и реабилитации всех политических.
Из 611 присутствовавших на заседании депутатов...
Я уверен, что политическое руководство и народ Пакистана вновь готовы решительно защищать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.